возьмем аресты наши, которые происходят вот последние, скажем, почти год. Говорят, это карта легли. Он находился в такой ситуации, как это все совпало. И война нивелировала эту ситуацию. Азербайджанцы пронизывают иранское общество вертикально.
С вами «Большой Кавказ». Еженедельный подкаст о том, что происходит на Кавказе, вокруг Кавказа и что важно и интересно для Кавказа. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее. Я Вадим Дубнов. Здравствуйте. Визит российского президента Владимира Путина в Баку носил статус государственного, то есть самого значимого в практике встреч на высшем уровне. Судя по его результатам, никаких столь же значимых решений принято не было, что дает основание полагать, что главное значение визита, возможно, состояло в самом факте его проведения. Это, в свою очередь, дало наблюдателям основания вновь заговорить о желании Москвы восстановить свое пошатнувшееся влияние на Южном Кавказе, и потому особое внимание она оказывает именно Азербайджану. Так ли это? Что делает положение Азербайджана столь значимым и какую цену он за это платит? Баку не устает напоминать о значении победы в Карабахской войне, о восстановлении территориальной целостности, и это действительно укрепило и без того жесткую вертикаль власти. Но, с другой стороны, насколько действенным остается фактор этой победы, и почему эта власть столь нервозна в отношениях с немногими несогласными внутри страны? Почему продолжается задержание и аресты журналистов, гражданских активистов, ученых, экономиста, профессора Лондонской школы экономики Губада Ибадаглу, приехавшего на родину и просидевшего несколько месяцев за решеткой, недавно выпустили под домашний арест? Но теперь задержан докторант Пражского Карлова университета Бахрус Самедов в тот самый день, когда мы искали в нашем подкасте ответы на все эти вопросы с директором информационного агентства «Туран» Мехманом Алиевым, который тоже 7 лет назад оказался в бакинском СИЗО и был освобожден после настойчивых требований европейских правозащитников и политиков.
На первый взгляд, казалось бы, каких-то первостепенных сенсационных причин для столь срочного визита, столь неудобное, казалось бы, для Путина время, вроде бы не было. А в чем смысл? Почему? Зачем?
Визит был уже давно запланирован. Другое дело, что события в Курске могли бы, в принципе, повлиять на проведение этого визита, но Путин этого не сделал, то есть он продемонстрировал что свое спокойствие, что все нормально, все под контролем, он действует в плановом порядке. Я думаю, что здесь и Путин, и Алиев хотели подчеркнуть, что у них есть стратегические отношения, которые в последний раз были сформулированы перед началом вторжения в Украину в 22-м году. Это было 22 февраля. И я считаю, что здесь даже больше, может быть, Москва была заинтересована в том, чтобы продемонстрировать, что вот у нас есть вот такой важный и влиятельный союзник в этом регионе. Нас так любят, нас так встречают, нас так уважают. И я думаю, что это больше всего было продемонстрировано с этой целью, тем более в этих условиях, когда ситуация с событиями в Курске как бы несколько пошатнула реноме Путина и создал некую так неблагоприятную атмосферу в самой России в отношении к власти.
А правильно понимаю, что и для Алиева это тоже как бы продолжение демонстрации своего позиционирования? То есть он тоже обозначает, что ему тоже важна приверженность к той коалиции, которую он обозначает, причем Россия там не первая, перед этим было стратегическое партнерство с Китаем и так далее, и так далее.
Баку всегда находится под давлением Запада. То есть это связано больше всего с требованиями, призывами к реализации договоренностей, обязательств в рамках восточного партнерства, в рамках двусторонних отношений Евросоюз-Азербайджан и так далее. Перманентно встает вопрос о правах человека, о свободах, демократизации. И Алиев все время как бы уходит от этого. И для него вот этот подчеркнутый союз с Россией создает определенный зонтик безопасности, защиты его курса на укрепление собственной личной власти.
Но здесь тоже увлекаться нельзя?
Судя по реакции Запада, в принципе, они не особенно и против. То есть, в принципе, Запад понимает, что сейчас происходит на пространстве бывшего Советского Союза, особенно если сфокусироваться вокруг Украины. То есть для Запада сегодня очень важно, чтобы на периферии была стабильность. Это и на Кавказе, и в Центральной Азии. И они прекрасно понимают роль и влияние возможностей России. И в данном случае они не заинтересованы в создании еще каких-то новых Украин. Мы видим это здесь сейчас. Например, если возьмем аресты наши, которые происходят вот последние, скажем, почти год, выборы, которые сейчас проходят, парламентские, досрочные в Азербайджане. До этого были президентские выборы. Мы видим, насколько формально подходит Запад к этим вопросам, потому что я считаю, что в приоритете сегодня это стабильность и реализация различного рода проектов касательно логистики, энергетики и так далее. То они не против заморозить на какой-то период вот эти самые претензии свои, которые постоянно присутствовали. Я считаю, что здесь с пониманием относятся и не раздражают вот этим сближением и отношениями с Россией, которые Ильхам Алиев показательно демонстрировал во время визита Путина в Азербайджан.
Какие риски есть у Азербайджана при таком сближении с Россией? Азербайджан всегда достаточно чутко к этому относился и, в общем, как бы на своих северных границах всегда испытывал некоторую тревогу. Насколько эти риски сейчас осознаются и насколько они реально существуют?
Вы знаете, я думаю, что нельзя ставить вопрос таким образом, что здесь есть два полюса – Запад-Восток или Север, как хотите называть, что вот они принимают решения и влияют на ситуацию в регионе. Я думаю, что они больше всего реализуют программы и планы, которые устанавливаются транснациональными компаниями. Я больше говорил бы о том, что транснациональные компании имеют огромное влияние на ситуацию. И в этом смысле России и Европе, и Соединенным Штатам отведена роль всего лишь модераторов, которые выполняют определенные установки и реализуют их интересы и цели. Я еще в 2016 году уже писал об этом, что грядут события, что Армения стала препятствием на пути реализации крупных интересов, потому что логистика выдвинулась на первый план. Сегодня. Раньше были энергетические маршруты, сейчас логистика становится очень стратегически важным вопросом сейчас. Я там указывал, что Россия будет наказывать Армению, но я указывал на то, что там стоят интересы транснациональных компаний. Россия как часть этого коридора, часть этого участника этого процесса, и в том числе и как политический, и экономический субъект, заинтересованы в своих, да, у него есть свои интересы продвижения. Но в целом есть консенсус на очень высоком уровне о том, что надо прокладывать дороги, надо сокращать маршруты, надо делать то-то, то-то и так далее. В этом смысле интересы совпадают у всех. Когда мы говорим Китай, это серединный коридор, например, пересекается здесь север-юг, он тоже опять замыкается, выходит на Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и так далее. То есть это очень серьезные проекты. И вокруг логистики потом начинаются формироваться рынки, рынки производства, рынки потребления. И так далее. То, что сейчас мы видим, Центральная Азия, происходят события. Турановский проект, например. Азербайджан сейчас, вот БРИКС и так далее. И Россия — это всего лишь часть этого большого проекта.
Но с того момента, как Россия вроде бы добилась своих целей осенью 2020 года, да, после Карабахской войны, то логистическое состояние и сегодняшнее, в общем, сильно отличается в связи с украинской войной?
Разблокирование коммуникации как раз-таки заинтересованы более всего транснациональные компании, нежели Россия. Им важно установить очень короткую и оперативную связь между Европой, скажем, Западным миром.
Насколько Азербайджану нужен этот коридор?
Азербайджан — это транзитная страна. Это логистический центр крупный. Да? Не случайно у нас там Алята мы строили. Не случайно мы строим сейчас здесь свои корабли, судостроительные заводы строят и так далее. Азербайджан на этом собирается очень хорошо зарабатывать. Это серьезный перекресток, очень мощный перекресток. Особенно я бы даже сказал, что здесь север-юг будет более активно использоваться, нежели восток-запад. Потому что север-юг — это прямое сообщение, выход на Персидский залив, выход на порты Индии, дальше Китай. Это очень стратегически важный вопрос. И в этом смысле Азербайджан будет от этого иметь очень серьезные преференции. А почему бы нет?
А мы сейчас говорим вот серьезно, то мы реально об этом проекте, который очень, как бы, рассчитан на десятилетия, или мы говорим об ожиданиях этого проекта, который, ну, как инфляционное ожидание, бывает важнее самой инфляции.
Я думаю, что если мы посмотрим на мировую экономику, то она находится в постоянном стрессе, перманентные кризисы и так далее. И более того, кризис был 88-й, распад Советского Союза, потом 98-й, серьезный был кризис Юго-Восточной Азии, ударил по России, по Азербайджану, везде вот эти страны полегли. Далее был 2008 год кризис, все эти кризисы, у них промежутки были в 10 лет. Следующий кризис уже был 14-й год, 13-14, там уже сократилась амплитуда, уже была меньше. И дальше уже мы из этого кризиса не выходим. То есть я считаю, что мировая экономика, она находится в состоянии подготовки к новому экономическому скачку, который должен привести к более длительному устойчивому развитию мировой экономики. Сейчас идет перестройка всей системы. Поэтому сегодня мы видим перестройку энергетических маршрутов, что переориентируется сейчас на Юго-Восточную Азию. В принципе, для Европы таких потребностей нет в этом сегодняшнем и в дальнейшем росте энергоресурсов на европейском направлении. Это первое. И логистические маршруты, подготовка этих маршрутов. Это все для того, чтобы, когда заработает экономика, вот эти самые маршруты должны стабильно, четко обеспечить передвижение товаров, ресурсов, сырья там, и так далее, и так далее, и так далее. И это будет уже многолетний всплеск устойчивого развития. Даже об этом говорили в свое время экономисты. Мы находимся в стадии подготовки к этому этапу, скачку. Это долгосрочный стратегический вопрос.
Исчерпывается ли в политическом плане карабахский фактор, фактор победы?
Во-первых, я немножко еще бы сказал, что у Алиева сейчас, знаете, какая ситуация? Вот говорят, когда карты легли. Он находился в такой ситуации, когда все совпало. Эти интересы все сомкнулись, все произошло и так далее, и его понесло. То есть он сейчас на коне. Карабахский вопрос, итоги войны, да, я считаю, что, конечно же, сразу же после окончания войны этот фактор очень сильно влиял на ситуацию, потому что в преддверии войны мы были действительно вошли в такое нехорошее экономическое состояние, у нас был кризис, в общем-то, падение, недовольство росло населению и так далее, и война нивелировала эту ситуацию. Но постепенно мы видим, что все-таки экономические вопросы, социальное благополучие, они опять выходят на первый план. То есть перед правительством сегодня стоит задача решать эти вопросы. То есть уже зарабатывать или же лежать на лаврах вот этой победы, это уже не получается. Сегодня по-другому вопрос стоит. Хорошо, мы сделали, мы победили и так далее. Дальше надо решать вопрос. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день экономика и социальные вопросы, они становятся самыми важными. Это на повестке. Это реально. Это связано с падением объемов добычи нефти. Соответственно, у нас нефтяная экономика и, соответственно, у нас падают доходы. Газовые контракты, они еще не приносят, они не могут заменить нефтяные контракты. Это реальность. Поэтому нам нужно действительно развивать нефтяную экономику. К сожалению, правительство долгие годы об этом говорило. Но они, как получается, как мы видим на сегодняшний день, то есть они ничего не смогли сделать для этого. Вот здесь, чтобы создать новую экономику, нужны действительно серьезные реформы. То есть должна быть дана действительно создана конкурентная среда, должен быть предоставлен свободу бизнесу, должны доступ иностранных инвестиций, должны пойти в экономику, не нефтяную экономику. Вот сейчас, на сегодняшний день, перед Азербайджаном именно на первом плане стоят вот эти вопросы. Очень серьезно. Потому что если вопросы не будут решены, то мы можем столкнуться с очень серьезным социальным кризисом внутри страны, а это может быть социальным протестом и так далее. Что надо начинать вторую, третью Карабахскую войну, чтобы, как говорится, нивелировать эти отношения.
Запад есть Запад, Восток есть Восток. И сходятся они на Кавказе, на Большом Кавказе. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее.
Было ощущение, что политические реформы в степени затрагивают и этот вопрос, что власть вроде бы пытается создать какой-то новый лояльный бизнес-класс для себя, внутри которого, собственно говоря, вот эти процессы бы и шли. А если это так ли это? И если это в какой-то степени так, насколько это удалось?
Да, это так, но это показывает, что ничего не удалось. Люди делятся в основном на две категории – созидатели и исполнители. Так вот, чтобы продвигать экономику, развивать экономику и строить, нужны реформаторы, нужны создатели, созидатели, которые могут это делать и берут на себя ответственность это делать. А у нас в основном на должность назначаются исполнители. Ему скажут, он сделает, не скажут, он не сделает. Он не может принять решение. Он не может взять на себя ответственность. И много непрофессионалов. Вот как может быть министр сельского хозяйства, юрист, а импорт растет, экспорт падает. Такая страна, и мы не можем заместить местной продукцией, скажем, импортной продукцией, зависим. Личная преданность, преданность семье, там, я не знаю, президенту, что это все, это ничего не решает. Нужны люди, которые будут брать на себя ответственность, принимать решения, реформировать систему, предлагать и так далее. Я как-то говорил с одним человеком, он говорит, слушай, говорит, а я, говорит, я возьму, говорит, сделаю что-то, и вдруг не получится. Я говорю, ну не получится, снимут с должности, ну и что? Он говорит, как это так? Он пришел на должность.
Связано ли с этим то, что выглядит некой внутриполитической нервозностью? Сейчас уже прошло полгода после президентских выборов, и так, в общем, не очень понятно, для чего была та спешка. А сейчас точно так проходят выборы парламентские, и тоже как будто это архиважно, хотя на самом деле все понимают, что это достаточно формальное мероприятие. Откуда вот эта политическая активность?
Ну, я опять говорю, что они прекрасно осознают ситуацию, в которой оказались, и все попытки как-то стабилизировать и так далее, они ничего не дают, потому что, опять повторяю, что экономика связана с энергетикой, и поэтому экономический блок создает проблемы, то есть он создает социальную напряженность там, и так далее, а правоохранительный блок начинает, значит, решать эти проблемы, оккупировать их. Все валит на правоохранитель, арестуй, поймай, не дай, не позволь. И так далее. Вы знаете, это был уже весной был отчет, что преступность среди молодежи 30% рост. А почему? А потому что растет безработица среди молодежи. А почему правительство ставило задачу довести рабочие места до 2 миллиона 250 тысяч к 2025 году, а у нас реально 7 миллионов 750. А тогда, когда они эту задачу ставили в 2017 году, было 1 900 000. То есть еще больше пошли назад.
Как раз вы говорили о правоохранительных органах, то а почему такое методичное преследование, скажем, журналистов, да, из абзац-медиа? Почему такое преследование Агубады Бадагу?
Но дело в том, что как раз-таки я считаю, что это именно с этим связано, что экономический блок создает проблемы, и когда ты начинаешь писать об этих проблемах и говорить об их изъянах, их работы, о проблемах, да, о некомпетентности, соответственно, они боятся за потерю своих мест, потому что они могут быть наказаны за это и так далее. Потому что они до сих пор лапшу на уши вешают тем, что все окей, все нормально, у нас все в развитии и так далее. И, соответственно, поэтому они валят все на кого? На Губады Бадову, на Мехмана Алиева, на других, что вот они будоражат население, вот они и правду пишут, у нас все окей, все нормально и так далее. Вот они создают социальную напряженность. Вот их надо.
Тогда почему берут Мехмана Алиева, берут, потом впускают? В каком ритме фиксирует эта активность?
Не, меня отпустили это не из-за того, что они хотели. Они меня не хотели отпускать. Они не хотели. Даже сейчас они захотели бы, они с большим удовольствием посадили бы, да, если была возможность. То есть тогда было давление. И резолюция Сената Соединенных Штатов о введении санкций, если я не буду освобожден. И более того, если я даже буду арестован, эти санкции опять будут введены.
В отличие от России, все-таки Алиев поддается этому давлению.
Не, ну кому нужны эти санкции, предположим? Вот последний Губады Бадову, когда освободили сейчас, пока, ну не освободили, как это, изменили меру пресечения, тоже сам был вопрос, стоял уже о применении санкций, а вот это санкционные вопросы, они не заинтересованы, это уже красная черта.
Каких санкций они боятся? И такое ощущение, что Запад тоже будет очень осмотрителен в своем санкционном поведении, тем более используя российский опыт.
Запад сегодня тоже заинтересован в стабильности в Азербайджане, вы понимаете, да? То есть для них это очень важный момент. То есть стоят очень серьезные глобальные проекты. Это факт, что на сегодня, как я говорю, карты легли. Алиев на сегодняшний день реализует эти проекты. Он решает эти вопросы. В определенной степени другие вопросы, такие как свобода слова, права, не отходят на второй план по своей значимости. Это реальная ситуация. Вы знаете, как я говорил с одним послом западным, и он мне начал вдруг говорить о нарушении прав человека, демократия, подождите, господин посол. Когда ваша компания нефтяная пришла в Азербайджан, я Туран, а теперь я говорю, что ваша компания зарабатывает деньги, а Туран деньги не зарабатывает. Знаете почему? А потому что мы остались привержены тем ценностям, о которых вы говорите, а ваша компания предала и продала эти ценности. Вот и все.
А тогда каких санкций боится Алиев? И возможно ли эти санкции серьезные?
Если мы даже возьмем войну 2020 года, предположим, могли бы Соединенные Штаты или Европа ввести санкции, отказаться от азербайджанской нефти. Mm-hmm. Без проблем. Перекрыть там газ, там все и так далее. Все крантики. Наложить аресты на, я не знаю, на авуары, на личные, на государственные. Все могли бы сделать, но этого не было. Там два вида. Первый – это конкретные персональные санкции против конкретных чиновников и так далее. Потому что это претендент, который не хотят, чтобы это было применено. И второе – это санкции против экономического характера, правового характера, например, да? Вот еще вот этот второй блок. Ну, в принципе, других и нет. В России, например, используют и персональные, и экономические санкции, да, больше всего финансовые там, и так далее. Против России это делается. Но Россия каким-то образом, она все-таки страна крупная, сырьевая, и потом у них там как бы другая ситуация, там идет переориентация на юго-восточную Азию, на другие рынки. Это позволяет России как бы развиваться, но для Азербайджана это будет катастрофическими последствиями.
Насколько Азербайджан свободен быть вот этим одним из антисанкционных окошек для России? Я не только говорю о газе, я говорю вообще о принципе, который наверняка обсуждался и в ходе визита.
А я считаю, что, вот я опять об этом говорю, что Запад не против того, чтобы Азербайджан был каким-то окном и так далее. Потому что, если есть, во-первых, я опять говорю, что стабильность, надо это учитывать, эти вопросы. Нельзя сталкивать Азербайджан с Россией, подталкивать его к этому. Никто в этом не заинтересован. Второе, что эти коммуникационные проекты, о которых мы говорим, которые должны быть, скажем, сейчас Россия рассматривает вопрос реконструкции, модернизации азербайджанской железной дороги, где-то стоимость первоначально где-то в пределах $1.5 миллиарда. Также она собирается достраивать участок дороги Реш-Тастара на территории Ирана. То есть Россия как бы в этом вопросе активно участвует. И
перспективный этот участок?
Конечно, перспективный. Они сейчас очень вкладывают большие средства в развитие железных дорог, коммуникаций и так далее. То есть Запад с пониманием относится к этим вопросам, и в том числе энергетически. Например, сейчас стали два вопроса. С одной стороны, говорят о том, что Иран готов покупать российский газ, но мы знаем, что в советское время, в 70-м году, был построен трубопровод, который мог поставлять порядка 10 миллиардов кубометров иранского газа на Южный Кавказ. И на самом деле они тогда поставляли, я не могу сейчас точно сказать, что объемы были 10 миллиардов или нет, но этот трубопровод он предусматривал. Но что интересно потом произошло? В 2010 году мы этот трубопровод перестроили в обратном направлении, то есть из Азербайджана в Иран, там сделали реверс. То же самое у нас происходит сейчас на российском Баку нефтепровод. Мы собираемся покупать российскую нефть, как это было в советское время. Мы на советское время перерабатывали порядка не менее 10 миллионов тонн российской нефти. В данном случае Азербайджану это выгодно. Почему? Потому что он, получая сернистую российскую нефть, перерабатывает на своих заводах для внутреннего пользования, для продажи и так далее. А высовывающие объемы своей нефти он будет продавать за рубеж.
Если я правильно понимаю, сейчас Азербайджан хочет сделать с российским газом, да? Получать его для внутреннего потребления, а высовывающиеся объемы экспортировать.
Я думаю, что здесь, знаете, многовекторный вопрос. На данный момент это может быть с российским газом, порядка 4-5 миллиардов. Да, говорят об этом, что 4-5 миллиардов они могут получать и дальше переправлять. Но я считаю, что стратегически в будущем, конечно же, там Иран, когда начнет разрабатывать собственное газовое месторождение, там Фарс-2 и так далее, тогда, конечно, вопрос перекачки газа через Турцию, через Азербайджан может стоять. Ну там как пойдет, куда, кому что нужно и так далее. Но в данный момент, да, вопрос стоит о том, что российский газ, российская нефть, она будет поступать сюда, отсюда дальше она будет следовать туда. Все об этом знают, никто против этого ничего не выступает, не говорит. Все нормально. То же самое, как и когда Россия продает сегодня нефть и газ. Китай, Индия сейчас стала основным. Но Индия что? И Китай это покупает эту нефть и так далее для собственных нужд. Поэтому я здесь противоречий не вижу никаких.
Если мы заговорили об Иране, то видите, потому что здесь достаточно запутанная ситуация в этом регионе. С одной стороны, выстраиваются отношения с Ираном, новые отношения после Карабахской войны. А с другой стороны, сохраняются отношения с Израилем. С третьей стороны, непростые отношения и с Турцией тоже. И ко всему этому карабахский фактор, в котором все эти страны, в общем, каким-то образом завязаны. Как здесь Азербайджан выстраивает свою логику?
Там все нормально. Я считаю, что у нас никогда не было никаких особенных проблем. То, что на поверхности где-то какие-то заявления сделали, обменялись там взаимными обвинениями, провели учения на границе, я не знаю, выдвинули там претензии какие-то, все это ерунда. Есть очень тесные, большей части, может быть, подводные отношения, но они всегда были стабильными, союзническими и взаимовыгодными. Многие недооценивают азербайджанский фактор.
В Иране.
Естественно. Это очень серьезный фактор. И он вот сейчас, понимаете, что не надо смотреть на место азербайджанцев в Иране на горизонтальном уровне, что есть вот настройка там персов, есть там кто-то еще, и вот азербайджанцы — это какая-то ниша там где-то у нас существует. Нет. Азербайджанцы пронизывают иранское общество вертикально. Они себя открыто так и не проявляли каким-то образом, да, националистические в какой-то форме. На уровне, да, там футбольных матчей и других там событий это происходит, но вертикальном это не проявлялось. Но оно все время присутствовало. И вот то, что избрание президентом азербайджанцев, скажем так, это всего лишь вот это самое проявление того, что оно существовало. То есть мы сейчас это публично увидели, что это просто открылось. Поэтому вот эти отношения, они все время были, эта поддержка все время была, связь есть. Я думаю, что она будет просто дальше усиливаться. Особенно в дальнейшем, когда это будет демократизация в самом Иране, это тоже неизбежно, она пройдет время. Поэтому я думаю, что там проблем нет. Даже я бы сказал так, что Москва прекрасно знает об азербайджанском факторе, и Северный Азербайджан в последующем будет использован как мост между Ираном и Россией именно через азербайджанский фактор. Я думаю, что в этом многие сейчас заинтересованы. Многие заинтересованы, все понимают это.
А многие ожидали, что после выборов президента вот это вот жесткое столкновение, да, вербальное Азербайджана и Запада пойдет на убыль. Что начнется какое-то потепление отношений с теми же американцами. Вроде бы оно как бы началось, но темпы совершенно не впечатляющие. Азербайджан по-прежнему верен своей формуле равноудаленности от Запада и России? Или все-таки вот то, что сейчас мы наблюдаем на российском направлении, носит более-менее стратегический характер, чего не было за эти 30 лет?
Вы знаете, это равноудаленность не только желание Азербайджана. Я считаю, что все игроки, которые заинтересованы в регионе и в Азербайджане, они все заинтересованы, чтобы это были равноудаленные отношения. То есть эти равноудаленные отношения создают стабильность, консенсус и развитие. То есть они решают свои стратегические и тактические планы. Да. Я опять говорю, что вот так сложилось, вот попали как бы сегодня в эту струю, и всех это устраивает. Я считаю, что вот эта равноудаленность, о которой мы говорим, это не только исходит от самого Азербайджана, но это также в интересах всех игроков, заинтересованных в Азербайджане.
О том, что происходит сегодня в Азербайджане, мы в подкасте «Большой Кавказ» говорили сегодня с директором информационного агентства «Туран» Мехманом Алиевым. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго. До встречи через неделю.